Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Мы начинаем цикл интервью по теме инвестирования и рекомендаций по тому, как выращивать компании и продвигаться на рынке. А разговаривать мы будем с предпринимателем, инвестором, управляющим партнером в компании Unirock Partners Павлом Энтиным. Павел – предприниматель с 25-летним опытом. Будучи главой инвестиционного банка, Павел приносил компаниям прибыль до 300 миллионов долларов. У него есть опыт ведения бизнеса в 15 странах мира. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Я предлагаю вам в первой части поговорить о том, как создать свой первый стартап.
Вы знаете, тут вопрос очень интересный, потому что на самом деле стартап, стартаперская профессия или призвание, предпринимательская. Тема такая очень, знаете, она непростая, сложная, потому что, в принципе, мы все читаем газеты, журналы, мы видим интернет, смотрим телевидение. Кажется, что много вокруг success stories, но на самом деле нужно понимать, что предпринимателей и людей, склонных к предпринимательству, а предпринимательство это в том числе умение и возможность брать на себя риск, на самом деле присущие очень маленькой прослойке населения. Предприниматели, именно как предприниматели, их не всего несколько процентов населения. Ну, люди, которые рождаются не только со склонностью, но и умением брать на себя риски. Поэтому очень много людей смотрят на то, чтобы вести и заниматься бизнесом, но не все даже к этому склонны. И это неплохо, не хорошо, просто у каждого, как говорится, каждый предрасположен к чему-то своему. У каждого своя точка и зона комфорта, и не всем комфортно быть предпринимателями.
Именно по этой причине 97% по статистике австралийских бизнесов, к сожалению, закрываются.
Ну, я бы сказал, что, наверное, не по этой причине, причин много. На самом деле, не только во всем мире, так называемую долину смерти, Death Valley, большая часть стартапов не переживает. Больше 90% стартапов долину смерти не проходит. И это по причине не только, может быть, не отсутствия предпринимательской склонности у стартаперов, но я бы сказал, по причине ошибок, которые они делают или с самого начала, или в процессе.
Давайте тогда с самого начала. Как вы считаете, кто обязательно должен быть в команде?
Знаете, вопрос, он очень хороший, с одной стороны, но он очень непростой. Потому что люди, на самом деле, психоэмоционально очень разные. То есть есть командные игроки, есть люди, которые не могут играть в команде. Есть люди-лидеры прирожденные, но которые не только лидеры с точки зрения создания коллектива, но и которые привыкли вот эту лидерскую роль тянуть, и им комфортно в одиночестве, когда они отвечают за решение, принимают решение. Есть люди, которым комфортно создавать команды и работать в этих командах. И здесь очень зависит. Обычно стартап, когда люди делают первый стартап, то есть первую компанию создают в своей жизни, у них этого еще нет опыта, они как-то у них нет понимания, как это делать, поэтому складывается все достаточно так, я бы сказал, хаотично. Это уже серийные предприниматели, которые научились создавать команды и компании, у них уже были какие-то свои ошибки, они уже подходят к созданию коллектива, в том числе своих кофаундеров, с кем они будут делать бизнес, с точки зрения синергии, то есть какие им нужно закрывать элементы в проекте. Но ребята, которые только начинают, у них еще этого навыка нет. Поэтому кто-то может один тянуть проект, ему это интересно, классно. А кому-то нужно обязательно там партнеры, друзья, единомышленники. Тем более во многих проектах в команде у всех должна быть разная квалификация. То есть кто-то должен быть хорошим организатором, кто-то должен разбираться в финансах, кто-то должен разбираться в правовых вопросах. Потом вопросы связаны с продуктом или услугой, которую вы начинаете делать. То есть это индустриальная экспертиза. Если, допустим, вы поработали предыдущие, там, я не знаю, там 5, 10, 15 лет в какой-то индустрии, и вы идете создавать стартап в рамках этой же индустрии, и у вас есть наработанная практика, опыт, понимание, как работает эта индустрия, вполне вероятно, что вы можете взять и сделать это самостоятельно. Но вполне возможно, что чтобы сделать это быстрее, вам потребуется единомышленники, с которыми сделать это совместно. Поэтому здесь однозначного ответа на вопрос нет. Вот. Но нужно понимать, что экспертиза, она может быть внутренняя, а может быть внешняя. Поэтому если какой-то экспертизы не хватает вам в команде, потому что ваши кофаундеры, ну, то есть у вас нет кофаундеров, которые бы закрывали какую-то экспертизу, ее всегда можно нанять. То есть не обязательно, чтобы человек в компании был, который разбирался в финансах или в инвестициях, или разбирался в правовых вопросах. Всегда можно нанять юриста, можно нанять бухгалтера, можно нанять экономиста, который бы написал, подготовил документы. Все зависит от вашей зоны комфорта и от того, как вы, с кем будете это делать.
Очень часто некоторые начинают свои компании с друзьями и с родственниками, несмотря на то, что есть такое мнение, не хочешь потерять друга, не организовывая с ним бизнес. Я, например, очень часто встречала успешные компании, где действительно были друзья, потому что они изначально, им, наверное, это было ближе, но... Как вы считаете, если люди очень близки по духу и их связывает дружба многолетняя, вот при этом нужно ли оформлять отношения со своим партнером и как это сделать, чтобы не обидеть?
На самом деле, независимо от того, вы делаете бизнес с друзьями или с родственниками, может быть, это семейный бизнес, это близкие родственники, на самом деле лучше всего с самого начала взаимоотношения оформлять. Потому что надо всегда помнить, что бизнес, это не какая-то, конечно, есть какой-то игровой элемент, но это на самом деле вещь достаточно серьезная. Поэтому вы никогда не можете себе представить, что будет завтра, послезавтра. Если вы уже вступили на дорожку предпринимателя, то для вас очень важно, чтобы ваше это предпринимательское детище, оно жило и развивалось. И вполне вероятно, что ваши какие-то взаимоотношения дружеские, что-то происходящее, может повредить этому вашему детищу с точки зрения его дальнейшего развития. Вот, поэтому бизнес – это не вы есть. Как бы компания, когда растет, или даже компания, которая не растет, но завтра, послезавтра вы можете уйти из этого бизнеса, а бизнес останется. Поэтому надо всегда, прямо как говорится, на берегу прописывать все взаимоотношения с партнерами. При создании компании на ранней стадии или более поздней стадии есть такая вещь, называется SHA, Shareholders Agreement. Вот, она, в принципе, правильно прописывать, может быть, даже в небольшом объеме на входе. То есть, на самом деле, когда уже подходят профессионально грамотные юристы, особенно когда выход на рынок, и когда у вас появляются первые внешние инвесторы, ну, обязательно возникает Shareholders Agreement, потому что, ну, и внешние инвесторы без этого просто не зайдут. Но проще всего хотя бы простое какое-то соглашение между собой, я не знаю, там на коленке буквально, там на страничку 2-3 накидать и договориться о каких-то правилах распределения заранее, чтобы потом еще не возникало никаких обид, потому что обиды возникают обычно из-за того, что люди не понимают друг друга, а если у них нет четких договоренностей на входе, то эти недопонимания могут возникать очень часто потом.
Как вы считаете, какие стартапы сейчас, ну, не стоит уже создавать, то есть они... скорее всего, не будут успешны. Я понимаю, что никогда не знаешь, где бизнес может выстрелить, но, тем не менее, может быть, есть ниши, куда бы вы вот точно бы не стали бы вкладывать свои, например, инвестиции.
Ну, вы знаете, на самом деле, здесь предпочтение у каждого. Ну, во-первых, это зона экспертизы, потому что без экспертизы в определенном вопросе, ну, туда лучше никогда не соваться. Ну, то есть, или есть экспертиза, потому что она уже была набрана до этого по профессиональной причине, или экспертиза появляется, потому что человек перед тем, как запустить бизнес, глубоко копается, делает глубокий ресерч и как бы набирается эта экспертиза. Но без экспертизы наобум нельзя никуда не идти, ни в какую область. С точки зрения, знаете, на самом деле, я бы не могу точно сказать, куда идти, куда не идти. Есть вещи революционные, когда люди создают новый продукт, а иногда создают целый новый рынок. Это очень сложно, но это очень может быть потенциально. Идти, не идти туда, это каждый фаундер должен принимать для себя решение. Есть рынки очень конкурентные, где большое количество компаний, которые конкурируют за там, свою рыночную нишу, за свою долю места на рынке, но и вполне вероятно, вы идете, вы не создаете какой-то революционный продукт. Вы становитесь, там, я не знаю, 1150-й компанией, которая делает то же самое. Но если вы можете сделать это лучше, качественнее, интереснее с точки зрения потребителя, почему бы и нет, можно заходить и туда. Поэтому я считаю, если оглянуться вокруг и посмотреть, нет никаких каких-то ниш рыночных, которые бы были бы вообще бы не перспективны, не интересны. не перспективно, не интересно идти там, где существует монополия, олигополия, которую никак не обойти. Потому что, может быть, это натуральная олигополия, монополия, которую просто разломать невозможно. Там, да, понятно, что попытка делать бизнес – это Дон Кихотство с потенциальным неуспехом. Во всех остальных областях, если вы понимаете, что делаете, понимаете, почему вы будете лучше, чем другие конкуренты, или вы понимаете, почему пришло время для этого продукта или для этой услуги, и у вас есть четкое ощущение и мнение ваших партнеров, и мнение рыночных экспертов, что да, там не через 10 лет, а именно сейчас потребители заинтересуются в этом продукте и услуге, ну, как бы создайте свою зону комфорта и двигайтесь вперед.
Вы уже частично ответили на вопрос, но, может быть, есть еще что добавить по теме, чего ждет инвестор от стартапа?
На самом деле инвесторы бывают разные, то есть совершенно разные инвесторы. А дело в том, что считается, что инвестор в первую очередь, конечно же, ждет прибыли стартапа, причем прибыль, она может быть двух типов. Прибыль – это может быть участие в распределении доходов через дивидендные платежи. Прибыль может быть, то есть это от монетизации, от того, что компания генерирует выручку и прибыль, и участие в распределении прибыли. Второй момент – это от капитализации, то есть когда инвестор заходит с ожиданием, что рост рыночной стоимости компании будет настолько существенный, что когда она вырастет, он сможет продать свою долю в этой компании и заработать много денег. Но еще не забывайте, что на самом деле есть инвесторы, которые вкладывают ради вот финансовые результаты, финансовые инвесторы. Есть стратегические инвесторы. Стратегические инвесторы – это обычно большие компании, то есть ваши же рынки, более крупные компании, которые могут быть заинтересованы войти в вашу компанию, чтобы быстрее получить доступ к какой-то рыночной нише, быстрее получить доступ к какому-то новому продукту и услуге, который они создают самостоятельно, но им потенциально интересно для развития. Это вот такие стратегические инвесторы, то есть у них совершенно другой интерес. А потом это могут быть, допустим, есть так называемые impact investments, то есть это инвестиции социального формата. Когда вы делаете что-то хорошее с точки зрения развития общества, с точки зрения экологии, закрытия социальных вопросов. И там у вас могут быть совершенно другие инвесторы, это так называемые импакт-инвесторы, которым могут выступать импакт-инвестиционные фонды, могут выступать какие-то государственные структуры или агентства. И их задача больше – это не получение прибыли, а для того, чтобы вы могли реализовать какую-то важную социальную задачу.
Спасибо, очень интересно. Ну и последний вопрос сегодня. Как вы думаете, сколько может компания стоить на начальном этапе, и кто ее может купить, если, например, стартап только строится, и у них действительно задача продать себя с тем, чтобы потом инвестор или та компания, которая купит, это уже масштабировала?
Ну, на самом деле, здесь вопрос, как бы, первый, это вопрос это привлечение капитала. Стадии привлечения капитала, их достаточно количество. Вопрос всегда возникает у стартаперов, когда привлекать внешний капитал. На самом деле, чаще всего, чем позже, тем лучше, потому что оценка компании от этого будет более высокой. Просто есть финансирование, есть пресидовое, пресид финансирования обычно делается самими фаундерами. Ну и для инвесторов это очень важно, чтобы пресид финансирования провели сами фаундеры компании, чтобы подтвердить состоятельность своей рыночной идеи. Дальше седовое фондирование. Это, в принципе, по большей части, когда уже понятно, что идея рыночно состоятельная, но нужно делать development продукта, development услуги для того, чтобы выйти серьезно на рынок. И здесь уже вот с этого момента начинается привлекаться финансирование внешних инвесторов. Хотя есть многие проекты, которые там называются bootstrapping, когда максимально фаундеры компании бегут без инвесторских денег, и нужно не забывать, многие стартаперы, кстати, не смотрят на это, что вариантов, где деньги поднять, их очень много. Это не только пойти там с протянутой рукой по рынку и привлечь деньги инвесторов, как SSS, там, Family, Friends and Fools, вот, или привлечь там VC-фонды. На самом деле есть краудфондирование, есть инкубаторы, есть акселераторы. Если вы делаете социально какие-то важные, значимые вещи, то есть можно получить гранты, можно получить фондирование из различных государственных программ, можно получить деньги от импакт инвесторов. С точки зрения оценки компании, ну, здесь чудес не бывает, на самом деле, а я бы так сказал, чудес с точки зрения, сколько стоит компания при первом evaluation, здесь очень важно, кто фаундер компании. Если это ребята, которые делают первый раз проект, ну, то есть вчера или сегодня еще утром они работают на какую-то компанию, а очень часто, кстати, фаундеры компании не уходят с работы до того момента, пока компания не запустилась или там не начинают получать первую прибыль, то есть они как-то умудряются совмещать работу там, в компании, где они работали до этого, с одновременно занимаются своим стартапом. Если у них нет опыта предыдущих стартапов, то это тоже влияет на оценку, потому что компания, которая создана серийными предпринимателями с хорошим треком, то обычно у них более высокий мультипликатор при оценке компании, она дороже стоит компании. Я могу сказать, что, грубо говоря, размер привлекаемых инвестиций или там на раунде, на первых раундах, на первом седьмом раунде, она может там составить от 10 тысяч долларов до 2 миллионов долларов. Вот, разбег очень большой, и оценка компании, ну, обычно, опять же, вот мы сейчас говорим о сторонах золотого миллиарда, то разбег оценки компании может быть там в среднем от миллиона до 6 миллионов долларов. Это вот на стадии, как бы, seed, потому что понятно, что там каждый следующий раунд, когда мы переходим из девелопмента продукта, мы переходим уже в следующую стадию захвата рыночной ниши, рост компании. Необходимы какие-то вещи инвестиции для того, чтобы увеличить, ускорить рост компании, захват новой, может быть, новой географии. То есть там оценки уже будут увеличиваться, они будут более высокие. Вот. И опять же вопрос, какого инвестора мы получаем. Это финансовый инвестор, это одна цена оценки компании, потому что финансовый инвестор больше ориентируется на тот доход, который мы получаем или можем получать. Стратегический инвестор, у которого интересы совершенно другие, и он оценку исходит из своей собственной стратегии развития своего собственного бизнеса, и какую value эта инвестиция ваш проект может ему дать, они могут оценить ее по-другому. То есть очень часто бывает, стратегические инвесторы платят даже не рыночную цену компании, если они заинтересованы именно в этом продукте, вот в этой услуге или там целевой аудитории данной новой компании, они могут заплатить больше. Поэтому нужно понимать, что вы хотите получить, то есть какого инвестора хотите получить, и, соответственно, от этого инвестор будет готов заплатить совершенно разные деньги. Опять же, продать, что такое бизнес-компания? Ну, то есть инвесторы большое количество эквити не купят, особенно в технологическом секторе, потому что считается, что в технологическом секторе, если фаундеры компании теряют мотивацию, потому что у них очень сильно уменьшилась доля присутствия в капитале, то тогда и что такое люди в технологической компании, это и есть технологическая компания. И тогда они не будут ее дальше заинтересованно развивать. То есть здесь очень зависит от того, в какой индустрии это происходит, зависит от того, какие инвесторы заходят на борт, в зависимости от того, какой это раунд фондирования. То есть на сиде это будет одна оценка, на раунде A там другая, на раунде B там третья оценка. То есть они различаться будут очень-очень серьезно.
Павел, спасибо большое. В следующей части нашего интервью мы поговорим о том, что делать, когда продукт или сервис уже создан, первые продажи идут, но компания нуждается в масштабировании. Будем с нетерпением ждать нашего следующего интервью. Павел, спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. Хорошего дня.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.